Сначала он увидел только стол, на котором в шандале горела одна свеча, остальные были не зажжены. Потом сидящего человека в шапке, немолодого, с длинными полуседыми усами, вместо глаз темные тени, руки сложены, тревожно пошевеливают пальцами. «Так вот ты каков, пан трехглазый!» — сказал генеральный судья с мягким выговором. Про Кабаненко было известно, что он бегал от ляхов на Русь и подолгу там живал, потому хорошо говорит по-московски. «Ранее мы с тобой только переписывались, а ныне довелось свидеться». Он привстал, левой ладонью оперся о стол, правую протянул для пожатия. Маркел малость свыкся с темнотой, посмотрел вокруг. Комната была пустая, только у задней стены высоко, будто дрова в поленнице, лежали какие-то белые плоские штуки. Трехглазый догадался, сложенные друг на дружку шматы сала. Тут ведь салатопня. «Здравствуй, здравствуй, твоя милость!» Шагнул вперед, сжал поданную руку, а вторую, лежавшую на столе, с размаху пригвоздил к дереву ножом. «А-а-а-а!» — захлебнулся хрипом длинноусый, забился, попробовала вырваться, не вышло. «Ты такой же судья, как я, турецкий султан», — тихо сказал Маркел в перекошенное от боли и страха лицо. «Подкинули покойника, будто только что убитого, а у него уже кожа остыла, и письмо на нем оставили. Дурак я вам, что ли? А ну говори, пёсий сын, кто ты таков?» И повернул нож в ране. Лжекабаненко взвыл. «Скажешь?» «Скажу! Я слуга пана полковника Кричевского!» Трехглазый удивился. Идя в ловушку, он думал, что это злокозничает кто-то из украинской старшины. Враг Москвы и генерального судьи, а полковник Кричевский, помощник пана Чернецкого, это совсем иной поворот. Пронюхали, значит, поляки про тайные сношения между Кабаненко и патриархом. Ладно, будешь со мной прям, оставлю жить. Завернув нижнюю губу, Маркел засвистал условным свистом, по-прежнему крепко держа ряженого, чтоб не вырвался. Сзади стукнула дверь. Вбежал один человек, за ним второй. «Ну-ка, примите его, ребята», — сказал трехглазый, не поворачиваясь. Но приняли не поляка, а самого Маркела. Да так крепко, сноровисто, что он обезручил и обезножил. Сверху взяли за локти, снизу за колени. Это были не стрельцы, а какие-то неведомые мужики, очень сильные, кажется, свычные к хватательному делу. На что трехглазый был жилист, но вырваться не сумел, только зря головой тряс. «Рогов! Лопух!» — заорал он во все горло. Снова скрипнула дверь. Однако не с улицы, а с другой стороны. Вошел кто-то высокий, в полумраке едва различимый. Видно было только седую голову и вислые рукава кунтуша. Да странной золотой искрой блеснуло сбоку лицо.
«Зря кричишь, трехглазый!» — послышался надтреснутый стариковский голос. «Кончили мои гайдуки твоих людей. Не дозовешься!» Ложный судья, освободившись, выдернул из раны нож и громко застонал. «Поди вон, Ершила, не скули!» — презрительно бросил ему вошедший. «Прав он. Генеральный судья из тебя, как из куренка орел!»
Задние сноровисто завернули Маркелу руки за спину, скрутили веревкой. Вынули из-под зипуна пистоль. Самого поставили коленями на пол, но не выпустили. Продолжали держать с двух сторон. Пленный оказался лицом вровень со столешницей и все пытался разглядеть, кто это тут командует. А тот не торопился. Пропустил мимо Ершилу, просеменившего к двери с прижатой к груди рукой, не спеша высек искру кресалом. «Ты кто таков?» — просипел трехглазый. Ему трудно дышалось. Сзади перекрутили ворот.
«Я полковник Кричевский». «Кого здешняя чернь прозвала Огнеглазым?»
Тлеющий труд поочередно зажег в шандале все свечи.
С каждым движением полковника в комнате делалось светлее. Теперь стало видно, что на лице у Куричевского косая черная повязка, а на ней золотой нитью вышито свирепо вытаращенное око. Это оно посверкивало в темноте. Второе око, тоже неистово сверкающее, смотрело на Маркела сверху вниз, и было в этом страшном взгляде двумя разными глазами, живым и неживым, что-то полузабытое, но знакомое.
«Однако ты меня знавал и под иными именами, прозвищами. Погляди-ка получше».
Кричевский медленно сдернул повязку. Открылось страшное зрелище. Вместо глаза и половины виска на лице багровела яма.
«Помнишь, как в Риге в меня стрелял? Думал, насмерть? Нет. Пуля вышибла око и кусок кости, а убить не убила. Господи Иисусе, спаси и оборони!» — пролепетал Маркел, задрожав.
А оживший мертвяк засмеялся, поместил повязку обратно.
Я и не мечтал об этой встрече, но следил за тобой, присматривал. Знаю, что ты ныне при патриархе Никоне трешься, тайные дела делаешь, однако Москва далеко. Я уж не чаял, что на сем свете свидимся, а нет, сделала мне судьба подарок на старости лет. Ты сам в Киев пожаловал. Как же мне было у пана Чернецкого не отпроситься? Я тоже не впустую жизнь прожил. Ныне вот полковник. За королевскую службу жалован землями. Ну, как бы не ты, летал бы я много выше. Ты, паскуда, мне сначала крылья подрезал, потом сделал уродом. Не обессудь, что и я отплачу тебе той же мерой.
Маркелу пришла в голову мысль, которой он очень обрадовался. Не может это быть явью. Примерещился злой, дурной сон. Всего-то и надо, что пробудиться. Он тряхнул головой, не помогло. Прикусил губу, стало больно, а не проснулся. Нет, не сон.
«Я с тобой как думаю поступить?» — задумчиво молвил Кричевский, словно советуясь. «Переломлю тебе колени и локти. Не быстро и не сразу, а под беседу. Мы ж давние знакомцы. Неужто нам не сыщется, о чем потолковать? Сколько лет прошло с нашей первой встречи? Больше 40. Расскажешь мне про свою семью? У тебя ведь жена, сын. Будешь лежать передо мной, как муха с оторванными лапками, и плакать. А тех, кого боль не увидишь. Это тебе за то, что ты мне крылья подрезал. Потом я с тобой за свой глаз расплачусь. Честно, ты мне один оставил, и я тебе один пожалею. Тот, что у тебя посереть лба. А остальные я огнем выжгу, я ведь огнеглаз. Убивать же тебя я не стану. Тут внизу погреб, где зимой хранят окорока и сало. До холодов никто не зайдет, кроме крыс, и не услышит никто. Ори сколько хочешь. Лежи там в темноте, пока не сдохнешь. Ну, хлопцы, положите его, чтоб размахнуться было удобно.
Маркела подхватили, бухнули на столешницу. Сначала животом вниз, потом развязали руки и перевернули на спину. Но сразу же растянули Андреевским крестом, прикрутили запястья и щиколотки к ножкам стола. Хлопцы у Кричевского были ухари, от таких не отобьешься. Рогов с Лопухом тоже не лапчем щи хлебали, однако где им, подданным мирной и покойной державы, было справиться с этими волками войны? Один с сабельным шрамом поперек рожи все чему-то скалился. У другого кривоносого вокруг шеи непонятно зачем была обмотана струна от бандуры. Над простертым пленником встал полковник. В руке у него покачивался шестопер, посверкивал железными гранями. Как всякий, кому иногда приходится ставить на кон свою жизнь, трехглазый много раз задумывался, скорой ли и трудной ли будет его смерть. Представлялось разное. И безвестная гибель на пустой дороге, где будешь валяться на поклев вороном, и тяжкая рана, от которой сгниешь в Антоновом огне, и даже еще худшее,
но никогда такое скверное. Медленная мука в темном подземелье с крысами. Однако, закрыв глаза, чтобы не видеть ухмылки на лице заклятого врага, Маркел сказал себе, что, может, оно и лучше. Духовник, отец Вениамин, мудрый пастырь, говаривал, если Бог кому дает смерть легкую, то милость. Но еще большая милость — смерть тяжелая, страдательная, ибо ею ты искупаешь свои нажитые грехи еще в всем мире. Лучше уж здесь плотью потерзаться и уйти на тот свет чистым, к ангелам в утешительные объятия. Грехи у Трехглазого были, как не быть. По земле ведь ходил, не в облаках парил. Ничего, за Божье прощение можно и помучиться.
— А хочешь смерти легкой? — спросил Кричевский, будто подслушал. — Купи, я тебе продам.
Маркел открыл глаза. Если Ироду чего-то нужно, то, может, еще не кончено? Я бы лучше жизнь купил. Не за всякую, конечно, цену.
Без надежды, сказал, только для оттяжки. Нет, про это врать не буду, засмеялся полковник. Живым я тебя не выпущу. А легкую смерть заслужить ты можешь. Ну, Клешко, покажи ему.
Кривоносый снял с себя струну и закрутил ее вокруг Маркеловой шеи. Стальная проволока больно впилась в кожу.
— Лешко, мастер, срезать голову с плеч. Раз дернет, и душа свободна. Завидная смерть, быстрая, почуять не успеешь.
— Чем платить? — Трехглазый скосился на поблескивающую да нельзя натянутую струну.
— Твоя рука в канцелярии Хмельницкого известна. Письмо напишешь генеральному судье. В Москве, где порешили, пусть он неверного Богдана потравит ядом. А за это патриарх поможет Кабаненку в гетманы вывести.
— А Кабаненко, поди, уже у вас, — понимающе кивнул Маркел.
— у нас. Взяли его по дороге в Киев. Сидит по соседству в коптильне. Мы его порубим и с твоим письмом да со скляницей яда кинем на большой дороге. Пускай Хмельницкий узнает, как его в Москве любят.